Глава 20. Хросс, возглавлявший процессию, был совестлив и сразу начал беспокойно оправдываться. «Надеюсь, мы поступили правильно у Арса», — сказал он, — «но мы не уверены. Мы окунали его головой в холодную воду, а на седьмой раз с головы что-то упало. Мы подумали, это верхушка головы, но тут увидели, что это покрышка из чьей-то кожи. Одни стали говорить, что мы уже исполнили твою волю, окунули семь раз, а другие говорили «нет». Тогда мы еще семь раз окунули. Надеемся, все правильно. Оно много разговаривало, особенно перед вторыми погружениями, но мы ничего не поняли.
«Вы сделали очень хорошо, Хно», — сказал Уарса. «Отойдите, чтобы я его видел. Я буду говорить с ним».
Стражники распались на обе стороны. Бледное лицо Уэстона покраснело от холодной воды, как спелый помидор, а волосы, нестриженные с тех пор, как он прибыл на Малакандру, прямыми гладкими прядями прилепились ко лбу. С носа и ушей стекала вода. Зрители, не знающие земной физиогномики, не поняли, что выражает это лицо. Но именно так выглядел бы храбрец, который очень страдает за великое дело и скорее стремится к самому худшему, чем боится его. Чтобы объяснить его поведение, вспомним, что в это утро он уже вынес все ужасы приготовления к мученичеству и 14 холодных душей. Дивайн знал своего приятеля и прокричал по-английски: «Спокойно, Уэстон! Эти черти способны расщепить атом, если не хуже того. Говорите с ними осторожно, не парите ерунды!» «Ха!» — сказал Уэстон. «Вы теперь у них за своего?»
«Тихо!» — раздался голос Уарсы. «Ты, плотный, ничего не рассказал мне о себе, и я сам тебе расскажу. В своем мире ты хорошо разобрался в телах и смог сделать корабль, способный пересечь небеса. Но во всем остальном у тебя ум животного. Когда ты в первый раз пришел сюда, я послал за тобою, чтобы оказать тебе честь. Ты же испугался, ибо ты темен и невежествен, и решил, что я желаю тебе зла, и пошел как зверь против зверя другой породы, и поймал в ловушку этого Ренсома. Ты собрался предать его злу, которого боялся сам. Увидев его здесь, ты хотел второй раз отдать его мне, чтобы спасти себя. Вот как ты поступаешь со своим собратом. А что ты предназначил моему народу? Нескольких ты уже убил. Пришел ты, чтобы убить всех. Для тебя все равно, Хнау это или нет. Сперва я думал, что тебя заботит только, есть ли у существа тело, подобное твоему. Но у Ренсома оно есть, а ты готов убить и его так же легко, как моих Хнау. Я не знал, что порченый столько натворил в вашем мире, и до сих пор не могу этого понять. Будь ты моим, я бы развоплотил тебя. Здесь, сейчас.
Не безрассудствуй. Моей рукой Малильдил творит и большее, и я могу развоплотить тебя даже там, на самой границе твоего мира. Но пока я еще не решил. Говори. Я хочу увидеть, есть ли у тебя хоть что-нибудь, кроме страха и смерти и страсти.
Уэстон обернулся к Ренсому.
«Вижу», — сказал он, — «что для своего предательства вы выбрали самый ответственный момент в истории человечества».
Затем он повернулся к голосу.
«Знаю, ты убить нас», — сказал он.
Мне не страх. Другие идут. Делают этот мир наш.
Дивайн вскочил и перебил его.
«Нет, нет, Уарса!» — закричал он. «Не слушать его! Он очень глупый, он бред! Мы маленькие люди, только хотим кровь капли солнца! Ты дать нам много кровь капли солнца, мы уйти в небо! Ты нас видеть никогда! И все! Ясно?»
«Тихо!» — сказал Уарса. «Почти неуловимо изменился свет, если можно назвать светом то, откуда шел голос, и Дивайн съежился и снова упал на землю. Когда он опять сел, он был бледен и дышал тяжело.
«Продолжай», — сказал Уарса Уэстону. «Мне нет, нет», — начал Уэстон по-малакандрийски, но запнулся. «Ничего не могу сказать на их проклятом языке.
Говори Ренсому. Он переложит на наш язык», — сказал Уарса.
Уэстон сразу согласился. Он был уверен, что настал его смертный час, и твердо решил высказать все, что всерьез занимало его помимо науки. Он прочистил горло, встал в позу оратора и начал.
«Быть может, я кажусь тебе просто разбойником, но на моих плечах судьбы будущих поколений. Ваша первобытная общинная жизнь, орудие каменного века, хижины-ульи, примитивные лодки и неразвитая социальная структура не идут ни в какое сравнение с нашей цивилизацией, с нашей наукой, медициной и юриспруденцией, нашей армией, нашей архитектурой, нашей торговлей, нашей транспортной системой, которая стремительно уничтожает пространство и время. Мы вправе вытеснить вас. Это право высшего по отношению к низшему. Жизнь...»
«Минутку», — сказал Ренсом по-английски.
«Я больше не смогу в один прием».
Повернувшись к Уарсе, он стал переводить как мог. Ему было трудно, получалось плохо примерно так. «У нас, Уарса, есть такие хнау, которые забирают еду и вещи у других хнау, когда те не видят. Он говорит, что он не такой. Он говорит, то, что он сейчас делает, изменит жизнь тем нашим людям, которые еще не родились. Он говорит, что у вас, хнау, одного рода живут все вместе, а у хроссов копья, которые у нас были очень давно. А хижины у вас маленькие, круглые, а лодки маленькие, легкие, как у нас раньше, и у вас только один правитель. Он говорит, что у нас по-другому. Он говорит, что мы много знаем. Он говорит, что в нашем мире тело живого существа ощущает боль и слабеет, и мы иногда знаем, как это остановить. Он говорит, что у нас много порченных людей, и мы их убиваем или запираем в хижины, и у нас есть люди, которые улаживают ссоры между порченными хнау из-за хижин или подруг или вещей. Он говорит, что мы знаем много способов, которыми хнау одной страны могут убивать хнау другой страны, и некоторые специально этому учатся. Он говорит, что мы строим очень большие и крепкие хижины, как фифельтриги. Еще он говорит, что мы обмениваемся вещами и можем перевозить тяжелые грузы очень быстро и далеко. Вот почему, — говорит он, — если наших хнау убьют всех ваших хнау, это не будет порченным поступком. Как только Ренсом кончил, Уэстон продолжал.
«Жизнь величественней любой моральной системы. Ее запросы абсолютны. Не согласуясь с племенными табу и прописными истинами, она идет неудержимым шагом от амебы к человеку, от человека к цивилизации».
«Он говорит», — перевел Ренсом, — «что живые существа важнее вопроса о том, порченное действие или хорошее». «Нет,
Так не может быть. Он говорит, лучше быть живым и порченным, чем мертвым. Нет, он говорит... Не могу, Уарса, сказать на вашем языке, что он говорит. Ну, он говорит, что только одно хорошо, чтобы было много живых существ. Он говорит, что до первых людей было много других животных, и те, кто позже, лучше тех, кто раньше. Но рождались животные не от того, что старшие говорят младшим о порченных и хороших поступках. И он говорит, что эти животные совсем не знали жалости.
«Она...» — начал Уэстон.
«Прости», — перебил Рэнсом, — «я забыл, кто она!»
«Жизнь, конечно!» — огрызнулся Уэстон. «Она безжалостно ломает все препятствия и устраняет все недостатки. И сегодня в своей высшей форме, цивилизованном человечестве, и во мне, как его представители, она совершает тот межпланетный скачок, который, возможно, вынесет ее навсегда за пределы смерти!»
«Он говорит», — продолжал Рэнсом, «что эти животные научились делать много трудных вещей, а некоторые не смогли научиться и умерли, и другие животные не жалели о них. И он говорит, что сейчас самые лучшие животные — это такой человек, который строит большие хижины и перевозит тяжелые грузы и делает все остальное, о чем я рассказывал. И он один из таких, и он говорит, что если бы все остальные знали, что он делает, им бы понравилось. Он говорит, что если бы он мог всех вас убить и поселить на Малакандре наших людей, то они могли бы жить здесь, если бы с нашим миром что-нибудь случилось. А если бы что-нибудь случилось с Малакандрой, они могли бы пойти и убить всех Хнау в каком-нибудь другом мире, а потом еще в другом, и так они никогда не вымрут».
«Во имя ее прав», — сказал Уэстон, «или, если угодно, во имя могущества самой жизни, я готов, не дрогнув, водрузить флаг человека на земле Малакандры. Идти вперед шаг за шагом, вытесняя, где необходимо, низшие формы жизни, заявляя свои права на планету за планетой, на систему за системой до тех пор, пока наше потомство, какую бы необычную форму и непредсказуемое мировоззрение оно ни обрело, не распространится по Вселенной везде, где только она обитаема».
«Он говорит», — перевел Рэнсом, — «что это не будет порченным поступком. То есть он говорит, так можно поступить, ему убить всех вас и переселить сюда нас. Он говорит, что ему не будет вас жалко. И опять он говорит, что они, видимо, смогут передвигаться из одного мира в другой, и всюду, куда придут, будут всех убивать. Думаю, теперь он уже говорит о мирах, вращающихся вокруг других солнц. Он хочет, чтобы существа, рожденные от нас, были повсюду, где только смогут. Он говорит, что не знает, какими будут эти существа».
«Я могу оступиться», — сказал Уэстон. «Но пока я жив и держу в руках ключ, я не соглашусь замкнуть врата будущего для своей расы. Что в этом будущем, мы не знаем и не можем вообразить. Мне достаточно того, что есть высшее».
«Он говорит», — перевел Рэнсом, — «что будет все это делать, пока вы его не убьете. Он не знает, что станет с рожденными от нас существами, но очень хочет, чтобы это с ними стало».